Друзья, у нас тема сейчас будет по молодежной работе, более такая с практическим уклоном. Место Писания прочитаю, книга пророка Даниила, 11 глава, 6 стих. Друзья, этот стих, он не я его отрываю от контекста, потому что более короткий отрывок, он легче нам будет, нами будет прослушиваться и восприниматься. Даниил 11:6. Читаю. «Но через несколько лет они сблизятся, и дочь южного царя придет к царю северному, чтобы установить правильные отношения между ними». Но она не удержит силы в руках своих, не устоит и род ее. Друзья, я в данном случае тему хочу озвучить для рассуждения. Это правильные отношения. Написано, придет, чтобы установить правильные отношения. Гомилетически, друзья, в данном случае я не имею намерения объяснять этот текст в историческом плане или пророческом. Друзья, мне этот текст, он больше подходит как заглавие нашей темы. Правильные отношения. Сама фраза «правильные отношения» говорит о том, что отношения бывают неправильные. И, кстати, друзья, я хочу сказать, понимаю, что один из признаков последнего времени – это нарушение отношений между людьми. То есть неправильные отношения. И поэтому неправильные отношения, они проникают в среду церкви, в среду верующих. И поэтому эта тема важна сегодня, чтобы о ней поговорить. Разрешаю задавать вопросы или дополнять во время беседы. Друзья, я сразу хочу скелет наших рассуждений. Мы будем говорить об правильных отношениях в семье, в церкви и в мире. Имея в виду, конечно же, молодежь. Итак, последовательно будем двигаться в том порядке, который я сейчас сказал. Я думаю, что неправильные отношения вы наблюдали часто. Наблюдал их и я. Неправильные отношения в семье мы наблюдали. Ну, например, видя, как ссорятся родители или братья с сестрами. Наблюдали мы неправильные отношения в церкви. Ну, например, дружба между братом и сестрой – это уже неправильные отношения. И в мире наблюдали. И поэтому, конечно же, я имею в виду, друзья, чтобы в результате этой беседы мы, как руководители молодежи, просмотрели отношения, в которых мы участвуем, где правильно, где неправильно, если неправильно, исправить, чтобы правильно было, и, конечно же, воспитывать нашу молодежь. Итак, правильные отношения в семье. Друзья, я здесь тоже хочу разделить на два аспекта. Это отношения молодых людей с родителями и отношения между братьями и сестрами в семье. Обычно мы этих вещей не касаемся, этой темы. Вернее, мы касались этой темы. Некоторые элементы, кто-то из вас вспомнит, когда-то мы чуть-чуть касались на семинарах, но это давно было. Вот. Но мы не касались отношений внутри семьи между братьями и сестрами. А сегодня тоже их коснемся. Хотя не очень подробно, друзья, потому что мы где-то и временем даже ограничены. Итак, отношения между детьми и родителями. В чем они сегодня нарушаются? И почему я сказал, что это один из признаков последнего времени? Написано, дети будут родителям непокорны. Вот уже неправильное отношение. Это непокорность. Хотя я о непокорности только не буду, а больше о том, что более ярко, в чем более ярко выражаются эти отношения. Друзья, дети с родителями иногда ну, становятся как бы чуть-чуть чужими. То есть отдаленность. Это выражается в том, что духовное общение теряется. Оно не теряется, когда малыши и мама, и папа. Не теряется. Отец легко обнимет сыночка, погладит его по головке. Мы с удовольствием берем детей маленьких на руки. Вот, они нас обнимают. Вот, легко могут сказать, что они нас любят. Мы их называем вот всякими ласковыми именами. Крохотулечка, вот, и все прочее. Друзья, дети взрослеют. И родители немножко их стесняться начинают. И дети стесняются родителей. Взрослый сын, ну, я имею в виду, друзья, я только молодежный возраст сейчас, я не буду говорить о 40-летних. Вот, повзрослевший сын, он уже не садится рядышком с отцом, или очень редко, если отец проявит инициативу, или, скажем, ну, поговорить с отцом по душам, или дочь с отцом, или с матерью. То есть отношения, они как-то, ну, немножечко нарушаются, в смысле удаленность происходит. На молитве. Повзрослевшие дети часто молятся сами. Да, мы радуемся, что они читают Библию, радуемся тому, что они в посте участвуют, молятся сами. Друзья, но нарушение духовного общения в семье, оно будет за собой вести и другие плохие последствия. Поэтому, если нарушается духовное общение, будет нарушаться и физическое общение. Друзья, это приносить будет, ну, плохие плоды, горькие плоды в жизни семьи. Поэтому я хотел, друзья, чтобы вот мы беседовали с нашей молодежью, чтобы молодежь к родителям были бы теплее, внимательнее. Бывают грехи против родителей. Ну, какие грехи против родителей? Когда дети своих родителей осуждают. Если отношение в семье правильное, то этих грехов не будет. Если неправильные, нарушается взаимопонимание, детям кажется, что их родители не понимают, они начинают осуждать своих родителей. Хотя в Писании написано «наготы отца или наготы матери, не открывай». Там смысл физический, но и духовный также. В смысле, плохо, когда дети о родителях начинают рассказывать что-то плохое. Бывает, когда дети над родителями насмехаются. Ну, видя какие-то опрометчивые рассуждения или поступки, начинают насмехаться. Хотя Библия очень строго предупреждает в отношении насмешек над родителями. То есть Библия предупреждает, что Бог может за это наказать. Друзья, грех против родителей, помните, как строго был наказан Рувим. Я не хочу характеризовать такой грех, такие грехи-то у нас не проявляются, но тем не менее Рувим был наказан, потому что он согрешил против своего отца. И поэтому я призывал бы молодежь не грешить против родителей, то есть быть осторожными, быть внимательными и аккуратными. Конечно, друзья, очень много зависит от родителей. И часто дети от родителей ожидают, ну, какой-то шаг такой дружеский, внимательный, ну, сближение такое. Но тем не менее, как я сказал, друзья, вот я сказал, что мы начинаем чуть-чуть стесняться. Да, к сожалению, такое бывает, что стесняются дети, стесняются родители, бывает. И вот такой близости и тепла уже не получается. Друзья, я детям это говорил, в смысле молодежи, и вот здесь на семинаре когда-то говорил о том, что в такой ситуации, вот типично, если верующие дети и неверующие родители, вы помните многие, что я говорил о том, что родителям надо уделять время, то есть находить время для общения с родителями. Но я сегодня отметил бы, что надо находить время для общения с родителями, если родители и верующие. Кипучая жизнь молодежи, она влечет ущерб для семейных отношений. То есть, когда у детей настолько загрузка большая, что им некогда уделить время родителям, посидеть с родителями. Это очень плохо, когда дети приходят поздно, пусть даже да, сыгравка, да, спевка, молодежное общение, разбор. И там, где семидневка, рабочая семидневка по вечерам, там нарушается общение детей с родителями. Друзья, это очень плохо, потому что нарушение общения, оно влечет нарушение отношений. То есть становятся отношения неправильными. Я хочу привести хороший пример, друзья. Вот за Саула Давид сказал так, в песне, которую сочинил. Сказал так: «Саул и Иоаннафан, любезные и согласные в жизни». Помните, да? «Саул и Иоаннафан, любезные и согласные в жизни». Друзья, да, Саул – негативная личность библейская, но тем не менее, похоже, отношение к Иоаннафану у Саула было неплохое. То есть, видимо, как отец у него, как у отца, у него было много доброго. Помните, Иоаннафан однажды сказал: «Отец мой ничего не делает, не открыв мне». То есть, отец с Иоаннафаном делился и советовался. Это был мудрый шаг со стороны отца. Друзья, поведение Иоаннафана к отцу, оно тоже было достаточно хорошим, ну, правильным отношением. И поэтому я хочу, чтобы вот мы в своей работе обратили внимание нашей молодежи, чтобы они устанавливали правильные отношения в своей семье. И даже, знаете как, друзья, побудить детей сказать родителям: «Папа, а почему мы не молимся?» Ну, например, мне вчера сын сказал, не мне сказал, а мне и жене моей сказал: «Я думаю, что нам надо чаще семейную молитву делать». То есть мы примерно, ну, 2-3 раза в неделю мы молимся в кругу семьи, читаем Библию. Но, тем не менее, взрослый сын отметил, что этого недостаточно. Ну, видимо, какой-то анализ проводил. И поэтому инициатива, да, если инициатива будет идти от детей, это сработает, я думаю, это сработает обязательно. Не всегда это сработает, если инициатива будет идти от родителей. Поэтому, конечно же, друзья, правильные отношения, они должны быть установлены, должны устанавливаться в семье между детьми и родителями, независимо, верующие родители или неверующие родители. Даже если родители неверующие, то ответственность здесь еще выше. Потому что придут ли родители к Богу или не придут, зависит от того, какие у них отношения с детьми. Вы знаете, друзья, как бывало? Бывало так, когда уверовал кто-то из детей, и родители потом говорили: «Мы ребенка потеряли». Да, он очень активный в церкви, очень активный в служении. Мы его на благовестие, еще куда-то, иногда на несколько дней или на длинный срок можем отрывать, забывая, что у него неверующие родители. Я вот на месте нас, руководителей, друзья, старался бы искать время для молодежи, которое они могли бы посвятить своей семье. И я об этом свидетельствую, друзья, как уже и по опыту отца, потому что у меня взрослые дети, моему старшему ребенку 26 лет, потом идет 25, ну и ниже, и ниже. И поэтому я знаю, друзья, что это очень важно, когда дети наши, то есть молодежь современная, ну, с родителями имеют хорошие отношения, и родители с ними. Поэтому правильное отношение в семье – это очень важный фактор, друзья, для нормальной духовной христианской жизни. Притча о блудном сыне. Старший сын, ну, как бы сказать, праведный, благочестивый, но у него с отцом были отношения неправильные. В чем это выражалось? Он говорит жестокий укор своему отцу: «Ты не дал мне даже козленка». Он забыл о том, что если ему сегодня 30 лет или 40, или там 25, он как будто забыл о том, что отец 25 лет его кормил и одевал, и предоставлял все необходимое для жизни. Но он бросает укор: «Ты не дал мне даже козленка», забывая о том, что он питался не мясом козлят, но мясом, может быть, более, большего качества и всем другим. Это укор. Это укор. Или «а этот сын твой». Друзья, фраза «этот сын твой» говорит о неправильных отношениях с отцом старшего сына, ну, как я сказал, как будто благочестивого. Я вот для нас, для руководителей, сказал бы, друзья, вообще остерегайтесь укорять родителей, даже если родители не правы. Иногда лучше просто перемолчать. Скажу это тоже по моему опыту. Моему отцу сегодня 83 года. Безусловно, друзья, он ошибается довольно часто. И в разговорах, или, знаете, многочасовые монологи приходится слушать. Вот. И я скажу, друзья, намного выше. Мне сейчас надо просто молчать и слушать, и меньше говорить. И поэтому, конечно же, друзья, очень важный фактор, если вот мы будем искать правильные отношения в наших семьях и с нашими родителями, и будем этому воспитывать и нашу молодежь тоже. Отношения с братьями и сестрами. Друзья, в Священном Писании есть много хороших примеров добрых отношений внутри семьи, и есть примеры плохих отношений внутри семьи. Между детьми, я имею в виду. Ну, например, неправильные отношения в семье Иакова. Кстати, было неправильное отношение и к отцу со стороны его детей, и неправильное отношение к родному брату Иосифу. Да, это пример негативных отношений. Посмотрите, друзья, отношения в семье Иакова пришли к тому, что братья решаются убить своего родного брата. Не буду объяснять, вы можете объяснить не хуже меня. Или, например, неправильное отношение между детьми в семье Исаака и Ревеки. Всего два сына. Знаете, когда много детей, ну, кажется, там больше причин, чтобы где-то дети могли законфликтовать. Ну, что-то не поделили или еще. А всего два родных брата. Кажется, ну, почему бы не жить дружно? И тем не менее, когда один из старший брат был голоден и попросил, чтобы младший дал похлебку, то младший сказал, я тебе дам при условии. Это неправильное отношение. Хотя я знаю, что есть проповедники, которые одобряют поступок Иакова. Однозначно я понимаю, что Иаков был неправ. Он должен был накормить старшего брата и радоваться тому, что может сделать доброе дело для родного брата. Вот. Ну, а потом переодевание и ложь. И потом, друзья, 20 лет вражды. Я скажу, друзья, вот иногда знаешь, что в семье дети ссорятся. Это может иметь далеко идущие последствия. Знаете, какие? Вырастают и потом разъезжаются, и не спешат видеть друг друга. То есть не желают видеть друг друга. Да, являясь даже членами церкви, живут на расстоянии, маленьком или большом, они не желают друг друга видеть. Друзья, не любовь между братьями и сестрами, она обязательно в чем-то выразится. Дьявол обязательно кинет какую-то кость. Ну, например, разделить отцовский дом, родительский дом. И где-то что-то не совсем гладко получилось, кто-то кого-то не понял, и потом разъехались на долгие-долгие годы. Вот таким образом это бывает. Друзья, есть в Писании и хорошие примеры. Я приведу пример добрых отношений, хотя, ну, участники тоже не совсем вот, ну, ярко положительные личности. Помните, когда-то Давид сказал, я еще молод и малосилен, а сыновья Саруи сильнее меня. То есть, друзья, царь не мог противостоять сыновьям Саруиным. Почему? Друзья, три родных брата, дети Саруи, вообще, я вижу, у них были очень хорошие отношения. Они любили друг друга. Они были, как знаете, как в 126-м псалме. Написано, не останутся в стыде, когда будут говорить с врагами в воротах. Вот сыновья Саруи. И даже царь их боялся, потому что, ну, они были как одно целое. Три родных брата. В данном случае я для себя здесь беру добрый пример. Добрый пример. И поэтому пожелание вот для молодежи нашей, чтобы, ну, заботились, чтобы в семьях были правильные отношения между родными братьями и сестрами. Чтобы дорожили, пока живут вместе. Если будут дорожить, пока живут вместе, и разъедутся, и потом сердца будут друг к другу тянуться. И я скажу, дьявол не причинит ущерб такой семье, где братья и сестры любят друг друга. И эта любовь выражается в желании быть вместе, вместе проводить время, вместе помолиться, поделиться радостями и скорбями, и в желании подвязаться один за другого. Однажды Иав своему брату Овесе говорит такие слова. Говорит, если сирийцы будут тебя одолевать, то меня одолевать, мавитяне, или сирийцы, я не помню, кто против кого воевал, то ты мне поможешь. Если тебя, я приду к тебе на помощь. Друзья, вот таким вот образом. То есть там, где в семье хорошие братские отношения, мне будет трудно, мои братья и сестры мне помогут. Моим братьям и сестрам будет трудно, я им помогу. Там, друзья, для родного брата и сестры, там жалеть даже и большого богатства не будут. Поэтому правильные отношения мы должны направлять к правильным отношениям вот внутри семьи. Посмотрите, друзья, плохой пример – Каин и Авель. Тоже два родных брата. Первая семья, которая поселена была на нашей планете – Каин и Авель. Каин решается убить Авеля. Это говорит о неправильных отношениях. О неправильных. Опять из притчи о блудном сыне. Старший брат пришел с поля и услышал, что младший вернулся. И он огорчился. Друзья, он огорчился по этому поводу. Это тоже говорит о неправильных отношениях. Если бы отношения были правильные, то старший брат, он радовался не меньше, чем радовался бы отец. И совершенно он бы не вспоминал о том, что ему козленка не давали и прочее. Но все было бы совсем по-другому. Друзья, но неправильные отношения, они привели к тому, что и у старшего брата были неправильные отношения с отцом, но в данном случае и с Богом тоже. Почему я это хотел отметить? Неправильные отношения внутри семьи, они, как правило, говорят и о неправильных отношениях с Богом. Поэтому мы должны воспитывать нашу молодежь. Иногда замечаешь, друзья, вот в христианской семье, вот, ну, внутри семьи, ну, например, клички, или, ну, к примеру, Ванька, Лидка, Любка, и все. У нас даже, знаете, одна бабушка есть в церкви, а у нее дочь, а у дочки внучка. Вот никто никогда не слышал, чтобы эта бабушка сказала «Лида», «Люба». У нее только так «Лидка», «Любка» и все не иначе. Друзья, я понимаю, что в наших словах выражаются наши чувства. И когда вот так вот клички дают или так отзываются плохо, и тем более, если это молодежь, да, это неправильное отношение. Друзья, неправильные отношения – в церкви. Я перейду к отношениям в церкви. Я сказал неправильно, но надо говорить о правильных, какие должны быть правильные отношения в церкви. Друзья, я здесь на 4 части разделить хочу этот аспект. Во-первых, отношение молодежи к старшим, а второе – это отношение молодежи к младшим. Отношение молодежи к старшим. Друзья, в наших церквях есть люди пожилые и старые. Как к ним относится молодежь? К старым людям, к старшим. Как к ним относится молодежь? Ну, я скажу, в чем выражается, может быть, неправильное отношение. Ну, во-первых, в неприветствии. Известно, что молодежь часто не любят приветствоваться лобзанием святым. Даже между собой. Так, за руку просто и прочее. Друзья, и молодежь обходит приветствием старших. Старых людей. Кстати, старые иногда сами повод дают. Но я уже старый, не надо, так руку подал и все. Я считаю, друзья, что это неправильно. Мы должны воспитывать молодежь, чтобы мы уделяли внимание пожилым и старым братьям и сестрам. И даже, знаете как, не просто поприветствоваться, хотя я и на приветствие обратил бы внимание, учить молодежь, вот собрание закончилось, подойди к старым, поприветствуй. Кстати, скажу, друзья, они оценят ваше внимание, это точно они ваше внимание оценят, если я подойду к старичку или к старушке и просто поприветствую. Друзья, но правильность отношений заключается не только в приветствии, но и в общении. Ну, например, посидеть, поговорить, спросить, ну как ваша жизнь протекает, какие у вас трудности, а как ваша дочка, не покаялась еще, или как, а как она к Богу относится? Вы знаете, друзья, в общем-то, старики даже отмечают, что молодежь на них внимания не обращает. Как можно оказать внимание старому человеку? Внимание старому человеку можно оказать до собрания. Можно оказать после собрания. В некоторых церквях старые люди не идут домой между собраниями, а остаются в доме молитвы. Она вот открыла свою сумочку, достала там бутербродик. Ну, ей далеко идти, поэтому ей легче побыть пару часов или три часа в доме молитвы, побыть до вечернего собрания. Это как раз удобная возможность, чтобы молодежь могли окружить этого человека заботой. Во-первых, мы могли бы предоставить свою машину, чтобы отвезти домой, а потом назад. А во-вторых, можно было бы рядышком посидеть и побеседовать. Это очень ценное, это очень важное время. Друзья, мы не должны забывать, что эти люди от нас скоро уйдут. И чтобы не было стыдно, что мы не оказывали им внимания. Посмотрим на пустой стул, и в сердце подскажет, что я с этим человеком ни разу не поприветствовался. Кто-то скажет, этого не может быть. Безусловно, это может быть, особенно в больших церквях, там, где 100 и больше членов. Я уверен, есть старички, с которыми кто-то из молодежи не поприветствовался ни разу за годы вместе проведенные в одной церкви. И поэтому молодежь должны изменить свое отношение к старым людям. Друзья, правильное отношение к старым людям выражается и в их посещении. Вы знаете, вот мы говорим на семинарах о служении молодежи, какое служение они могли бы выполнять, и мы чаще акцентируем внимание на больных. И даже называем служение – это посещение больных. А почему посещение больных, а не посещение старых? Посетить старого человека, разве это не нормально? А есть в церквях, где нету больных. Есть старые, но больных нету. Да, такие церкви есть, или очень мало больных. Друзья, посещение старых людей, чтобы молодежь посещала, да, это тоже правильное отношение к ним. И оказать помощь дома, в уборке квартиры, или, скажем, в наведении порядка вокруг дома или там в огороде. Это же очень ценное служение. И еще, друзья, правильное отношение к старому человеку может выразиться, знаете, в чем? Пригласить его на молодежное общение. Я вот часто говорю о том, что надо разнообразить наше общение. Но пригласите старушку на молодежное общение. Пусть она расскажет, как она в прошлые годы посещала церковь, когда ей было 17 лет. Пусть расскажет, какая была молодежь, как они одевались, как они пели, какое служение они совершали, была ли у них дружба между братьями и сестрами, вот, ну, в те, скажем, там, в 25-м или в 22-м году. Друзья, но мы же можем найти таких людей. Если мы упустим момент сейчас, то эти люди от нас скоро уйдут. И мы потом хотели бы поговорить с бабушкой Полей или, скажем, там, с Николаем Ивановичем, вот, но уже мы это сделать не сможем. Они уйдут, и поэтому надо пользоваться возможностью, пока еще они с нами. Пока они с нами. То есть, чтобы иметь с ними общение, чтобы установить с ними правильные отношения с нашими старичками. Это очень важно. Друзья, конечно, и не только со старичками, я же озаглавил наше отношение к старшему поколению. Это очень ценно, друзья. Вот я знаю некоторых мальчиков, ну, один мальчик у нас маленький, он всегда подходит и подает руку поприветствоваться. Вот мы здесь за кафедрой, а он оттуда, он всегда подходит и подает руку, говорит, приветствую. Ну, может быть, мне бы надо подойти к ним. Вот, ну, он это делает. Но к теме отношения к старшим, это как раз в эту тему. Друзья, проведите, вот вернетесь после семинара, проведите с молодежью беседу о правильных отношениях. Но не надо и в семье, и в церкви, и в мире. Вы возьмите что-нибудь одно, или в семье, или в церкви. Правильные отношения к старушкам и к старичкам. И правильные отношения к младшим. Я хочу перейти, друзья, о отношении к младшим. Отношение к младшим. К детям. Отношение к детям. Не секрет, друзья, я как-то отмечал для себя и в семинарах отмечал, что особенно там, где много детей, мы не знаем, как их зовут. Вы спросите у вашей молодежи, покажите фотографии специально. У нас же сейчас цифровые фотоаппараты. Зафотографируйте детскую группу и сделайте большую фотографию. И покажите молодежи, и последовательно показывайте на ребенка и спросите, как его зовут. И вы обнаружите, что молодежь не знает, как зовут наших меньших братьев и сестер. Молодежь не знает. Да, мы их видим, мы видим этого мальчика всегда в собрании или эту девочку, но, к сожалению, не знаем, как его зовут. Друзья, молодежь не обращает внимания на младших, не обращает на подростков или на детей. Обращает внимание только учителя воскресной школы обращают, а молодежь не обращает. Мне это не поручено, а с какой стати я должна на них внимание обращать? Братья, наступает момент, когда подростки вливаются в молодежь. Бывает, знаете как, чаще подростки хотят влиться в молодежь. Но у нас был такой случай, когда подростковая группа не захотели примкнуть к молодежи. И на это было две причины. Первая причина, они говорили, к нам молодежь будет плохо относиться. И это была правда. Это была правда. Я знал, что молодежь не хочет, чтобы они вот примкнули, потому что, ну как, знаете, ну малышей набрать. Так молодежь понимает, 16 лет или сита это малыши. Вот. И шпингалетами называют, малышней называют, еще кто-то. Хотя я не знаю, при чем тут шпингалет, но почему-то называют. Вот. И все прочее. И вот мне лично подростки сказали, мы не хотим. Почему, спрашиваю? К нам там будут плохо относиться. Это говорит о том, что идет разрыв между поколениями. Разрыв со старшим поколением и разрыв с младшим поколением. А я предлагал, друзья, чтобы для того, чтобы мягким сделать переход подростков, я вам говорил, ну почему бы руководителю молодежи не посетить подростковую группу? Почему бы не провести совместное общение? Почему бы не поехать, не пойти вместе в поход, тем более, если группы небольшие? Или почему не провести какое-то совместное общение или совместное служение? Кстати, я скажу, друзья, один раз у нас был такой опыт. Мы поставили в одной станице палатку, благовестием занимались. Ну и так вот, 7 или 10 дней, я не помню сколько. И вдруг в один день мы вызвали детскую группу туда. Вызвали детскую группу. И я скажу, друзья, что когда дети играли и пели, люди плакали. Но они не плакали, когда мы играли и пели. Когда дети играли и пели, люди плакали. Хотя у меня мысль была, нужно ли детей туда или не нужно. Казалось, это лишнее, это не нужно. Это потерять один день. Для меня это было потерять один день благовестия. Ну, если дети там будут участвовать. Но участие детей, оно было более эффективным, чем участие молодежи. И поэтому молодежная группа с детской группой вот так вот объединится для какой-то работы. Друзья, вот здесь мы можем познакомиться. Оказывается, его зовут, ну, скажем, там Никитой или там Трофимом каким-нибудь или еще что. А мы не знали, мы думали, что его Коля зовут, а он, оказывается, Трофим. Вот такое вот может быть. Поэтому, конечно же, друзья, побудить молодежь, приветствоваться с детьми тоже. Вот, уделять детям внимание. Вот, познакомиться с ними хорошо. И надо вместе что-то делать вместе с детьми. Знаете, друзья, если мы будем это делать, у нас могут открыться новые таланты. Например, сейчас вот в Тимошевской церкви, где молодежи больше, чем 50 человек, сейчас в Тимошевской церкви мы не найдем, кто бы мог заниматься с детьми. То есть надо какую-то там вот производить реконструкцию вот в составе педагогов. Но Андрей мне говорит, он у нас отвечает за это, он говорит, некого поставить. Я говорю, из 50 человек некого поставить. Ну, друзья, это потому что не открыты таланты. Но если бы наша молодежь направить их на детей, молодежь, я думаю, что могли бы открыться таланты. То есть те люди, которые захотели бы работать с детьми. Это отношение к младшим. Кстати, друзья, вот это слово, что вы сделали одному из братьев моих меньших, я применяю это и буквально к меньшим братьям, которые сидят в определенном участке дома молитвы. Братья наши меньшие. Просто меньшими братьями называют иногда животных, вот, иногда еврея, который живет в соседнем поселке. Вот, друзья, наши братья меньшие – это те, кто сидят вот здесь. Это в первую очередь. Я не исключаю и других, но в первую очередь те, которые здесь у нас сидят. Друзья, третье в этом отношении в церкви – это отношение к служителям. Часто между молодежью и служителем устанавливаются неправильные отношения. Молодежь больше уважает руководителя молодежи, чем служителя. И даже бывает, знаете как, посоветоваться, душу излить. Ну, часто тянутся к руководителю молодежи, но не к служителю. Руководителю молодежи это обычно нравится, если его предпочитают служителю. Руководителю молодежи это нравится. Я думаю, что работа такого руководителя не была правильная, потому что задача руководителя молодежи – установить правильные отношения между молодежью и служителем. Это одна из задач руководителя молодежи. Если руководитель молодежи объявляет, братья и сестры, на следующее занятие с нами будет проводить пресвитер. И реакция молодежи. Я скажу, молодежь может обрадоваться, молодежь может зашуметь с негодованием, вот, или отнестись к этому безразлично. Если второе или третье, я думаю, что руководитель молодежи неправильно работает. Мы должны воспитывать у молодежи любовь к своему служителю. Или вы скажете, а у него недостатки, вот это такие, такие, и он нас не понимает. Друзья, безусловно, недостатки есть у меня и у вас, и у старого пресвитера нашей церкви тоже есть недостатки. Но, а молились ли мы за него? Молится ли молодежь за своих служителей, ну, на своих собраниях молитвенных или на таких, ну, общих, когда мы собираемся? Молится или не молится? А может быть, друзья, неправильные отношения и неуважение к служителю потому и сложились, что служитель никогда не бывает на наших общениях. А почему не бывает? Ну, сначала он ждал приглашения, приглашение не поступало от руководителя, а потом он привык. И он теперь считает, что на молодежных общениях он просто не нужен, просто не нужен. Он начинает понимать, что его стесняется. В какой-то момент он поймет, что его не любят. Да, это может вызвать огорчение. Значит, даже знаете, друзья, как бывает? Бывает, когда молодежь может чуть-чуть подсмеиваться над старым служителем. Ну, например, слыша неудачные высказывания в проповеди, или, скажем, где-то элементы неграмотности, молодежь может подсмеиваться над своим служителем. Иногда даже подшучивать или еще что-нибудь. Конечно же, это недопустимые вещи. Поэтому правильное отношение, друзья, внутри церкви – это и важный аспект отношения молодежи со своим служителем. Друзья, не со служителем, а со служителями. Я имею в виду пресвитеров, благовестников и диаконов тоже. И поэтому мы должны искать пути сближения пути установления правильных отношений. Ну, например, как установить правильные отношения с диаконом? Ну, я дам несколько практических советов. Во-первых, можно подойти к диакону и сказать: «Вы не находите, есть какая-нибудь работа? Мы бы хотели поработать вот в доме молитвы или вообще где-нибудь». Что-то сделать хорошее. Я думаю, диакон обрадуется. Друзья, или, например, пригласить диакона на молодежное занятие, чтобы он провел с нами беседу. Ну, например, беседу о диаконском служении. Или беседу о материальном служении. Я скажу, друзья, по моим наблюдениям, молодежь в материальном служении в большинстве случаев не участвует. Они привыкли, что участвуют родители. А вы задайте вопрос. Пускай поднимут руку те, кто старательно из своего заработка жертвует в церковную кассу. И вы увидите, что молодежь в церковную кассу почти не жертвует. Имея в виду, что жертвуют родители, поэтому я свободен от этих пожертвований и прочее. Вот пускай диакон проведет беседу о материальном служении, о физическом труде, о труде внутри церкви. Это тоже поможет к установлению правильных отношений со служителями. Друзья, и четвертый аспект в этом параграфе – это правильное отношение между братьями и сестрами. Я имею в виду вопрос целомудрия. В практике жизни церкви, друзья, бывает так. Если этот вопрос присутствует, то есть дружба между братьями и сестрами, имеется в виду дружба, любовь и дружба, то это охватывает значительную часть молодежи. То есть это как бы санкционированный вариант поведения. Или это не присутствует. То есть бывает периодами. Ну вот я, например, вспоминаю жизнь молодежи вот в нашей церкви. Я помню, когда я примкнул к молодежи, ну я был достаточно молодой еще, это было до армии, то было весьма строго. Было весьма строго. То есть это совершенно отсутствовало. Ну, такие отношения. Потом я пришел с армии, вот влился в молодежь, где это присутствовало. То есть дружба была. И значительная часть молодежи была в этом задействована. И попытались меня втянуть. Я, конечно, был шокирован. Я считал, что это совершенно недопустимые вещи. Но меня попытались в такое положение даже втянуть. То есть это присутствовало. Ну, например, игра в ручеек, еще что-нибудь. Ну, кто-то кого-то там вот прихватить. Вот имел возможность. Или братья с сестрам сумки подносили. Вот когда куда-то ехали. Или, ну, помогали нести. Или руку подать. Найти способ, когда с поезда спускаться. Ну, и прочее. Ну, может быть, иногда и нормально подать руку. Вот. Хотя, если в этот жест не вкладывается то чувство, которым человек болеет. Вот. По милости Божией, ну, потом это прошло, и так вот длительный отрезок времени, ну, мы от этого свободны были. То есть, друзья, от руководителя молодежи очень много зависит. Это вопрос дружбы между братьями и сестрами. Но я что хочу сказать, что вообще-то это явление совершенно недопустимое, совершенно. И я понимаю, что, ну, к этому надо относиться довольно строго и в корне это не допускать, если где-то появляется какой-то зародыш. Если задружит одна парочка и к этому будет снисходительное отношение, надо быть готовым к тому, что завтра половина молодежи будут задействованы в таких вот отношениях. Потому что написано «горький корень», простите, «малая закваска квасит все тесто». То есть, если в этом отношении, ну, как сказать, вожжи отпустить, то эта закваска заквасит все тесто. Друзья, неправильные отношения, ну, иллюстрация неправильных отношений, вы помните, хотя это и к семье, и к церкви можно применить, это Амнон и Фомарь. Амнон и Фомарь. Вы знаете, к чему это привело. То есть неправильные отношения, они могут привести к крупным грехам, вот за которые потом придется кого-то отлучать. Поэтому в этом отношении мы, руководители молодежи, тоже должны быть бдительными, чтобы отношения были правильными. Хотя я скажу, друзья, что неправильные отношения, если совершенно чужды отношения между братьями и сестрами. Ну, как сказать, например, ну, вообще нельзя подойти. Уже кто-то что-то подумает. И вообще, ну, получается какая-то закомплексованность. Писание говорит, будьте дружелюбны. Это имеется в виду и братья, и сестры. То есть нормальное христианское дружелюбие, оно должно присутствовать, но оно не должно переступать грани целомудрия. Это, ну, это тоже очень важно. Тоже очень важно. Вот, кстати, скажу, друзья, считаю недопустимыми. Ну, если кто-то с кем-то постоял, а другие уже подшучивают. Ну, как там ты что? Вроде того, что сделал предложение, или присмотрелся, или еще что-нибудь. То есть вот такие шутки, вольность в разговорах, в смысле целомудрия, она может провоцировать как раз неправильные отношения. Или в ту, или в другую сторону. То есть я думаю, что правильно, если молодежь не будет дозволять шутки в сфере брака. Не будет дозволять эти шутки. Вот потому что потом эти шутки, они могут быть уже не просто вот нецеломудренными, они могут быть и пошленькими, вот, и могут уже они переступать границу, когда уже и семейные начинают тоже дозволять какие-то шутки или что-нибудь еще. То есть мы должны заботиться о том, чтобы отношения были правильные и между братьями, и сестрами. Друзья, третий раздел моей беседы — это правильное отношение в мире. Как? Не понял. Не, а как раз 10 минут я. Не, разрывать я не хочу, друзья. Потом будут вопросы, если будут. Значит, правильное отношение в мире. Наша молодежь, хотим мы этого или не хотим, мы живем среди мира и вращаемся среди мира. И Слово Божье нам говорит, что мы не могли бы выйти из мира. Ну, как это вот происходит в каких-то конфессиях, там монашество и все прочее. Мы не должны выйти из мира, мы не можем выйти из мира. Но находясь в мире, мы должны быть сохранены от зла. То есть не делать те дела, которые делает мир. Посмотрите, друзья, человек учится в школе. Христианских школ у нас очень мало. Ну, например, 70 церквей и групп в Краснодарском крае, но в Краснодарском крае всего 8 христианских школ. Ну, в Ростовской области тоже. Ну, это единичный случай, когда христианская школа. То есть, начиная с первого класса, ребенок вращается среди мирских людей. 10 лет, друзья, 10 лет. Закончилась десятилетка, и, ну, 11. Ну, в общем-то, 10 лет все равно. Потом продолжает учиться. Учиться в училище или там колледж, институт. Продолжает учиться. Или работать опять среди мирских людей. Искушений очень много. Искушения, друзья, дьявол очень тонко эти искушения строит. Механизм влияние на христианина очень тонко и аккуратно, и продумано. У него стратегия, друзья, опыт борьбы за человеческую душу очень большой. Друзья, и поэтому, конечно, христианин должен правильно поставить себя в мире. Ну, например, к чему это может относиться? 8 марта. Сотрудники отмечают 8 марта, накрыт стол. И девушка-христианка здесь же работает. И вот перед ней вопрос, сесть за стол или не сесть. Почему, друзья, искушение тонким называю? Потому что не сесть — обидятся. Ты что, нас не уважаешь? Ты с нами даже за столом не хочешь сидеть? Да ты что? Ну, будешь пить пепси-колы, не надо пить вино. Пепси-колы будешь пить. Садись, посиди. Неужели грех с нами посидеть? Что мы такие грешные? Ну и так дальше. Самые разные варианты. Друзья, или, например, у начальницы день рождения. Ты что, не хочешь поздравить? Или еще как-то? То есть и в школе, друзья, по поводу праздников, какие-то мероприятия проходят и прочее. И поневоле христианина могут втянуть в греховные отношения. Да, он этого не хотел, попытался сопротивляться, не очень решительно, и все-таки оказался втянутым. Написано, не участвуйте в бесплодных делах тьмы. Друзья, вот здесь вот мы должны стараться прививать, воспитывать, чтобы христианин, находясь в мире, занимал очень четкую позицию и по отношению к мирским праздникам, и по отношению к столам, которые накрываются, скажем, там на работе и прочее. Но если это не просто обеденный стол, друзья, бывает такое, когда 4 человека работают вместе, подходит время обеда, это, ну, просто обеденный стол. Но я считаю, что это допустимо, это нормально, если, ну, я, например, пообедал вместе с сотрудниками, пообедал и помолился на пищу, и в конце помолился. В общем-то, это нормально. Я не считаю, что обязательно может произойти осквернение. Но если это день рождения, или если какой-то праздник, и если еще здесь будет употребление спиртного, конечно же, не должны в этом участвовать. Или, например, друзья, в отношении мира, это как, например, ну, деньги собирать на какие-то мирские мероприятия и прочее. Да, христианин в этом участвовать не должен. Это неправильное отношение. Или, к примеру, собираются деньги для успешной сдачи экзамена, заплатили, у всех 5 будут, не заплатили, значит, там, или права не получишь, или еще что-нибудь. Да, это будет неправильный подход к этим вопросам. Или, например, друзья, в чем еще это может выражаться? Если в присутствии христианина рассказывают анекдоты. Я думаю, что если в моем присутствии на работе рассказывают анекдоты грязные, пошлые, значит, я себя неправильно поставил. Если я себя правильно поставил, люди будут остерегаться, чтобы в моем присутствии, ну, например, сквернословить, или рассказывать анекдоты, или еще что-нибудь. Поэтому, да, христианин и в этом отношении должен быть бдительным, должен бодрствовать. Или, например, во время учебы в институте, ну, группой организовали поход, ну, куда-нибудь в горы, ну, типа альпинизм или еще что-нибудь и прочее. Конечно, христианин в этом участвовать не должен. Это приведет обязательно, неправильная позиция, она приведет к неправильным отношениям. Друзья, ну, в высшей степени неправильные отношения, когда кто-то, находясь в мире, с кем-то задружил, получилась любовь, которая потом приведет к падению, там, в блуд или брак, вот такое вот совершается, или что-нибудь еще. Да, это неправильное отношение в мире. Друзья, мирские друзья, написано, худые сообщества развращают добрые нравы. У меня спрашивают, а можно иметь мирских друзей? Друзья, буквально мирских друзей, я понимаю, иметь нельзя. Ну, сотрудники по работе, или, ну, по-другому назвать, товарищи по работе, или еще как, считают допустимо, но дружить, вот, то есть в слово «друзья» я вкладываю смысл больше, чем сотрудничество просто. Вот, я понимаю, что худые сообщества развращают добрые нравы, этот принцип сработает, ну, как правило, всегда срабатывает, когда христианин разлагается или развращается в своих позициях, в своем взгляде или даже в своем поведении. Ну, наверное, вот и все, друзья. Я не буду больше эту тему расширять, продолжать. В заключение только хочу сказать, обобщить вот какую мысль, друзья. Кто-то подумал, что я упустил самый важный аспект в отношении правильных отношений. Это правильное отношение с Богом. Друзья, я этот элемент имел в виду в заключение, в заключительной части. Наши правильные отношения с Богом, они складываются и с правильных отношений с людьми, то есть внутри семьи. Я не думаю, что если муж сквернословит и ругается на жену или на детей, я не думаю, что у такого мужа правильные отношения с Богом. Если у меня неправильные отношения в церкви с пресвитером или с молодежью, или с братьями и сестрами неправильные, я не думаю, что это может не мешать правильным отношениям с Богом. Ну и так дальше. Если человек имеет мирские взгляды и мирское поведение, безусловно, у него неправильное отношение с Богом. Поэтому, по сути дела, друзья, правильное отношение, здесь 4 объекта в этом вопросе. Это первое в семье, второе в церкви, это в мире и с Богом. Отношения должны быть правильные. Ну, что я имею в виду, друзья, на нашем семинаре? Чтобы мы проверили каждый себя вот в этих 4 аспектах, какие отношения у меня. А второе, чтобы мы имели направление в воспитании нашей молодежи, чтобы правильные отношения были. Ну, все то, о чем я сейчас говорил. Ну что, друзья, наше время уже к концу подошло. Мы, наверное, сейчас помолимся, а потом, может быть, если какой вопрос есть, или вопрос оставим на завтра. Давайте помолимся. Аминь.